Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Ваши приемники настроены на волну Теос Медиа, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». В этой передаче мы отвечаем на те вопросы, которые ставят в христианской вере атеисты. Может быть, вы атеист, может быть, перед вами поставили такой вопрос, вы не сразу нашли, что ответить. Вот мы как раз на такие вопросы отвечаем, и можно их задавать по телефону. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и можно также присылать нам сообщения на Viber и WhatsApp на 8 977 850 09 93 у нас, и Viber и WhatsApp, значит, на этом номере. И с большим удобством можно присылать вопросы через Teos FM, там можно нас и слушать, и можно присылать нам сообщения. И вот такой вопрос. Атеисты и материалисты объясняют сознание как некую объективную способность, которой обладает высокоорганизованная материя, высшая материя. Предполагается, что такая материя способна на те процессы, которые мы называем сознанием и свободной волей. Посмотрел множество ваших выступлений, пока не смог найти на этот вопрос ответ. Заранее благодарю. Дело вот в чем. Что такое материя вообще? Материя, что ее характеризует? Материя подчиняется законам природы. Вот любые события в материальной вселенной, в рамках материализма, если мы остаемся материалистами, они полностью определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот любое событие, оно должно объясняться именно в рамках чисто материалистической причинности. Ну, иначе у нас уже не материализм. При этом материальные системы могут быть невероятно сложными, абсолютно непредсказуемыми, какими угодно. Но до тех пор, пока мы с вами держимся материализма, до этих пор любое событие должно интерпретироваться как результат предыдущих состояний системы и неизменных законов природы. Это значит, что в рамках материализма свободной воли просто не существует, и ряд материалистов это совершенно спокойно признает, и об этом говорят Докинс, Стивен Хокинг, например, говорил, что наши мысли также предопределены, как орбиты планет. И с точки зрения материализма свобода воли – неизбежная иллюзия, потому что если ваши действия детерминированы законами природы, то есть все ваши мысли, все ваши акты мышления и произволения детерминированы в электрохимическими процессами в коре вашего головного мозга, эти электрохимические процессы детерминированы, в свою очередь, законами природы, то никакой свободной воли у вас нет и быть не может. Поэтому то, что материя может порождать свободную волю, не может она порождать свободную волю. В лучшем случае она может порождать иллюзию свободной воли. Как вот материалисты пишут, есть даже книжечка у Сэма Харриса, которая так называется «Иллюзия свободной воли». Но при этом иногда говорят о свободной воле в том смысле, что процесс, который у вас в голове варится, он очень-очень сложный, и его поэтому невозможно предсказать. Вот в смысле непредсказуемости для самого человека, для внешнего наблюдателя, они говорят о свободной воле. Но в реальности, конечно, свободной воли не существует. Все ваши акты мышления и произволения детерминированы предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Что касается того, что высокоорганизованная материя может порождать сознание, то тут возникает еще, по крайней мере, две проблемы. Это проблема интенциональности и проблема кваля. Кваля — это субъективные переживания, то есть свежесть детства, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь, порывы ветра утром ранним, как сказал поэт. Я коротко поясню на примере. Представьте себе, что Вася не знает вкуса киви. Ему врачи запретили, сказали, у тебя будет анафилактический шок, ты умрешь от киви, у тебя аллергия. А, и он никогда киви не ел, но он специалист по киви, и он обладает всем объемом физической информации, которой можно обладать вообще о киви. Он знает там химический состав, он знает, как сок киви действует на языковые рецепторы, он знает при помощи какого-то супертомографа, как сигналы попадают в мозг, как мозг их обрабатывает. В общем, он знает, обладает всем объемом информации о киви, которая только может быть. Знает ли он вкус киви? Вот если ему врачи скажут, мы ошиблись, на самом деле тебе киви можно, он знает что-то новое? Ну, очевидно, узнает. И это значит, что наши субъективные переживания не могут быть транслированы на язык физики и химии. Это значит, что квали, наш субъективный опыт, не может быть транслирован на язык чистого материализма. И интенциональность — это, по-русски говоря, очемтость, обращенность сознания на какой-то предмет. Вот мы сейчас рассуждаем с вами о материализме, мы можем рассуждать о других предметах, мы смотрим на что-то, помышляем о что-то, чего-то боимся, чего-то надеемся. У сознания есть предмет, оно на что-то обращено. Материя таким свойством не обладает. Сколь угодно сложные материальные системы, они ни на что не обращены. Они просто сами по себе являются вот материальными системами. У них нет такого свойства. И вот поэтому невозможно свести сознание и свободную волю к материи. То есть на самом деле понимание сознания в материалистической философии, сознание — это эпифеномен. То есть вот как дым, который идет над паровозом. Дым на самом деле ни на что не влияет. Дым отражает процессы, проходящие в топке паровоза, но дым ни на что не влияет. Вот с точки зрения материализма сознание, оно ни на что не влияет. Реакция, то, как мы себя ведем, это результат какого-то сложного материального процесса, и результат этого процесса сознание потом нам атрибутирует, что мы вот думаем, что мы поступаем по своей свободной воле, на самом деле это все не так, и сознание — это просто эпифеномен, который похож на такое облачко дыма. Он ни на что не влияет на самом деле. То есть сама по себе фраза, что сознание — свойство высокоорганизованной материи, это просто довольно бессмысленное утверждение. Оно не может быть свойством высокоорганизованной материи. Так, Константин пишет, зачем нужно молиться, если ответов нет? Затем, что мы, понимаете, молитва есть общение с Богом, и молитва есть средство нашего духовного возрастания. Вот очень важно, понимаете, человек создан для того, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Вообще, вот для чего мы существуем, для чего Бог нас привел в мир, чтобы мы познали Его и возрадовались Ему вовеки. То есть молитва, она, наша главная цель — это богопознание в жизни, не достижение каких-то результатов, которые мы хотели бы получить, а именно богопознание. И с этой целью вот молитва, она очень важна тем, что она меняет нас. Вообще христианское спасение — это не спасение от внешних обстоятельств, это спасение от греха внутри меня самого. И Бог меняет меня самого через молитву. Поэтому Бог может посылать нам какие-то явные и внешние результаты наших молитв. Бог может сделать так, что вот мы о чем-то попросили, и нам именно это пришло. Вот там я молился про седло, большое, ковер и телевизор, и мне все это пришло. Так бывает. Но главная цель молитвы именно в общении с Богом, в познании Бога. И как апостол Павел, например, он молится, чтобы его адресаты укреплялись в истине, возрастали в познании Бога. Это главная цель христианской жизни. То, что Бог может нам попутно дать какие-то там земные блага, мы просили о земных благах и их получили, это слава Богу, это Бог может дать, но это вообще не главная цель молитвы. Машах. В современном иудаизме считается, что у неевреев нет свободы воли, а вы отказываете в этом животным. Честно говоря, я не думаю, никогда такого не видел. Конечно, в иудаизме много разных течений, но мне кажется, очень странна вот идея, что у неевреев нет свободы воли. У нас, по-моему, нет такого. Что касается у животных нет свободы воли, ну, у нас нет оснований так полагать. У нас есть телефонный звонок. А, нет, вот сейчас, ну, сейчас человек попробует перезвонить.
100 вопросов атеиста.
Лена пишет, в ответ на мой вопрос, зачем мне брак, если в свои 40 с лишним лет я ощущаю полнейшее удовольствие от свободной жизни, свободного секса, путешествий, творчества. Я слушаю от вас лишь невнятное мычание про любовь, долг детей и прочую чушь, которая якобы является нашей глубинной потребностью. Еще раз повторяю, моя глубинная потребность — свободный секс, путешествия и творчество, а к детям и семье испытываю унылое отвращение. Может, вы такие ерунду говорите про унылые, про глубинные потребности? Вы знаете, нет, я говорю не ерунду. У человека есть определенная цель, определенное предназначение. И цель и предназначение мужчины и женщины — вступить в брак. Если они не призваны к монашеской жизни, это особое призвание от Бога. Но вообще говоря, человек создан не для свободного секса, человек создан для брака. Такова объективная реальность. Человек может не жить вот такой жизнью, но это ситуация типа «зелен виноград». Вот у меня так не сложилось, и я буду говорить, что мне вот так больше нравится. Но вот у человека в целом есть такое предназначение. Мы так сформированы, такова наша природа. Мы нуждаемся в любви и заботе, мы раскрываемся, раскрываем свою человеческую сущность, когда мы проявляем любовь и заботу. Еще пришло сообщение. Антон. Мормоны верят в триединого Бога или в трех отдельных? Вы знаете, у мормонов очень, очень сложное и абсолютно не библейское, не христианское богословие, поэтому я сейчас даже не буду углубляться, но я замечу, что мормоны — это не христианская религия, у которой есть дополнительное откровение, так называемая книга Мормона. Эта книга Мормона, она как-то признана филологами, учеными, является фальсификацией очевиднейшей. То есть там книга претендует на какую-то очень большую древность, на то, что она переведена с древнего языка. Лингвистический анализ показывает, что это не так, что она написана в Соединенных Штатах в 19 веке, что за образец взята King James Bible. То есть понятно, что это не христианская ложная религия.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Научный метод говорит, что ни во что нельзя верить без достаточных оснований. И для того, чтобы быть верующим ученым в кавычках, нужно разделить свой мозг на две части. Одной частью верить в Бога, другой частью заниматься наукой. Есть вот учебник, например, физики. И если его открыть и посмотреть на великих ученых, там, которые там упоминаются, то они христиане. Если вы удалите из учебника физики и химии всех христиан, то вы останетесь без учебника, у вас будет пустая обложка. Потому что европейская наука, она создана христианами. Причем очень часто не просто христианами, по культуре, по рождению, вот люди там родились в христианском мире. Хотя это тоже показатель, понимаете, почему именно в христианском мире возникает наука. А людьми часто лично ревностно благочестивыми. Ньютон написал больше толкований на Библию, чем научных трудов, собственно. Паскаль известен как религиозный мыслитель. Мы можем вспомнить Максвелла, Фарадея, Кеплера, Галилея. Все это религиозные люди. Все это лично религиозные люди. Роберт Бойль, там, который финансировал лекции против атеизма и финансировал переводы Библии, был человек состоятельный. То есть на самом деле европейская наука создана христианами. И говорить о том, что она как-то отрицает христианскую веру, что вы должны как-то отдельную завести себе, отдельную часть мозга, чтобы из заниматься именно наукой, но это просто исторически не так. Что касается тезиса, что нельзя верить без достаточных оснований. Так мы верим в воскресение Христово по ряду достаточных оснований. То есть христианская вера менее всего является слепой. Мы верим на определенных основаниях. Проблема неверия — это не проблема нехватки данных, это проблема именно воли, когда данные-то есть, но человек предпочитает их не принимать. «Христос вознесся на небо в теле», то есть материально в рай, спрашивает Антон. Да, Христос вознесся на небо именно в теле. И это важно, потому что един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. И прямо сейчас Иисус Христос является человеком, он является членом человеческого рода. Он является одним из нас, во всем подобным нас, нам, кроме греха. Он одесную Бога, он ходатайствует за нас. То есть Боговоплощение — это не какое-то событие, которое имело временный обратимый характер. Христос воплотился навсегда. Он стал человеком навсегда. Он воспринял человеческое тело навсегда и окончательно. То есть он сейчас находится в человеческом теле.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ньютон был также еще и астрологом. Почему вы не ссылаетесь на Ньютона, чтобы обосновывать истинность астрологии? Ну, потому что я в астрологию не верю, но мы, собственно, о чем говорим-то? Что не о том, что примеры верующих ученых нам доказывают истинность христианства, а о том, что примеры верующих ученых нам доказывают совместимость христианства и науки. И более того, мы видим, это такой факт, что наука, научная революция происходит в христианском мире. Вот на это стоит обратить внимание, потому что, например, Китай — это великая цивилизация. В Китае вопросы, какие товары должны регулироваться, цены, какие должны быть отпущены на волю рынка, обсуждались вообще на рубеже новой эры. В Китае было государство, которое занималась обучением людей. В Китае человек из простонародья мог занять высокую должность, просто сдав экзамен по конфуцианским классикам. Ну, правда, конечно, все равно оказывалось, что для этого нужно быть достаточно человеком состоятельным, чтобы иметь возможность сидеть учиться. Но, тем не менее, великая была цивилизация, а вот науки не создала. И в Индии была великая цивилизация, там, исламский мир тоже, великая цивилизация. Но наука, научная революция произошла именно в христианском мире. И это очень серьезный момент. Лена пишет в ответ на мой вопрос, зачем мне глаз, брак, если 40 лет... Ага, ну, вы знаете, это Лена просто второй раз посылает свое сообщение, мы на него уже... отвечали.
100 вопросов атеиста.
Николай спрашивает, в самом деле, почему христианство так враждебно к свободному сексу, почему Бога так возмущает, что люди получают удовольствие и наслаждаются жизнью? Потому что, понимаете, Бога-то возмущает не то, что люди получают удовольствие и наслаждаются жизнью, как раз, когда молодые люди, молодые супруги наслаждаются близостью, это хорошо и правильно, и угодно, и благословенно, и написано в Библии. «Утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серной». Богу отвратителен не секс, Богу отвратительна неверность. Когда люди занимаются тем, что они называют свободной любовью, свободным сексом, это предполагает, что они друг друга готовы кинуть в любой момент. И что это даже предполагается с самого начала, что никакой взаимной ответственности, никакой взаимной заботы, никаких взаимных обязательств. И вот это отсутствие любви, отсутствие верности, отсутствие ценности, в другом человеке, это и является грехом, когда человек рассматривает другого как некий предмет, который должен мне принести удовольствие в жизни, а не как личность. Знаете, вот когда была предвыборная кампания в Штатах, и очень ругали Трампа, который такой распущенный тип, и ему ставили в вину, что он никак не поймет, что женщина — это тоже личность, у которой в голове тоже такой же мир целый, как у самого Трампа. И вот сексуальные отношения, они предполагают, что мы имеем дело с человеком, которому надо ценить, которому нужно относиться как к уникальной личности, не как к кукле для удовлетворения моих потребностей, а как к личности, которую следует ценить и которая вправе рассчитывать на нашу верность. Свободная любовь, она отличается именно принципиальным отсутствием верности. То есть дело не в наличии секса, дело в отсутствии верности, любви и заботы. В прошлый раз, Роман пишет, мы с вами выяснили, что ваша статейка про то, что якобы ученые якобы доказали, что гомосексуализм не врожден, вранье. Я вам даже статейку Панчина скину, которая в ней подробно разъясняет вопросы. И с этим у меня вопросы. Кто врет, вы или Панчин? Если вы, то вы уже пишете опровержение. Вы знаете, я такую фразу как-то запомнил, что оппонент не врет, оппонент имеет свое видение ситуации. Но вот Панчин имеет свое видение ситуации. И это видение ситуации является не научным, а идеологическим. Идеологически важно считать, что гомосексуализм врожденный. На практике эта идеология абсолютно не соответствует реальности. Наберите в поисковике «экс-гейс». Люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Но это вот такой факт о реальном мире. Вот я вижу... Человек выступает со свидетельством, он говорит в камеру, что да, я был гомосексуалистом. Он показывает фотографии, где он там сверкает в гей-клубе, в соответствующем прикиде, там, в тяжелом макияже, в перьях, там, во всех этих причиндалах. Вот он там прыгает и скачет, а сейчас он сидит и одет и в здравом уме. И что, ему должен не верить? Ну, в самом деле, вот... Человек реально рассказывает, реальный человек с реальным лицом и именем в камеру рассказывает о том, что он был гомосексуалистом. Потом он порвал с этим делом. И что? Наука доказала, что его нет? Как я вообще должен это оценивать? Что все случаи, о которых люди рассказывают, что они были гомосексуалистами и перестали, это, я должен считать все это фальсификацией? Ну, например, вот есть такая Джеки Клуни, британская актриса, 10 лет была лесбиянкой, сейчас у нее 4 детей. Ну, замужем она за мужчиной, естественно. И при этом она даже ничего не говорит там о религии, не похоже, что... Похоже, что она вообще человек религиозный, индифферентный, и она просто оставила свое лесбиянство не на фоне религиозного обращения, а просто вот... Ну, просто и надоело ей. То есть на самом деле люди меняют свои сексуальные предпочтения в обе стороны. Бывает, что человек там прожил уже, ему там за 40 лет, у него жена и дети, и он открыл в себе гея и пошел бегать там по этим гей-барам. А бывает, что человек утомился бегать по гей-барам и завел себе жену и детей. То есть это в обе стороны реально меняют. И когда мне говорят, ой, это врожденное, это нельзя поменять, ну, а куда мне девать весь массив данных? Понимаете, в чем дело? Если у вас теория не соответствует наблюдаемым данным, значит, ваша теория ошибочна. Что ж теперь делать? Светлана, почему важно делать выбор в пользу какой-то конфессии? Потому что реально вы участвуете в богослужении, вы приступаете к таинствам в какой-то реально существующей христианской общине. И, конечно, какой-то выбор вы неизбежно делаете. Есть у Клайва Льюиса в «Просто христианстве», у него есть образ, где он сравнивает свою книгу, где он рассказывает о просто христианстве, с таким вот холлом, из которого двери ведут в разные комнаты, где человек может уже найти камин и еду, и там уже поселиться, потому что ну, нельзя жить в этом холле. Вот всегда христианин — это член конкретной христианской общины. Так, Антон спрашивает вопрос о католицизме. Интересно понять, какие аргументы используют католики в пользу того, что папа – глава церкви. Ну, папа рассматривается как преемник святого апостола Петра. Петру Христос говорит: «Ты, Петр, и на сём камне я созижу церковь мою, и врата ада не одолеют ее». При этом само слово «Петр», оно значит по-гречески «камень». Однако есть толкование у некатоликов. Некатолики считают, что речь идет о камне исповедания. То есть не о личности Петра, а о исповедании Петра: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот на сём камне, на камне исповедания Господь созидает церковь. С точки зрения католиков, церковь созидается на Петре. Петр есть, у Петра есть преемник, это римский папа, и вот поэтому римский папа является в церкви, так сказать, главным ее, первым иерархом. Ну и другие аргументы приводятся, но вот эта ссылка на уникальное положение Петра в первохристианской общине, она является главным.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Все биологи согласны в том, что эволюция имела место, и существующее многообразие видов формировалось в течение очень долгого времени. Более того, часть видов просто вымерла. Таким образом, библейский рассказ о сотворении всех форм жизни за одну рабочую неделю полностью опровергнут. Как после этого можно верить в Библию? Требуется ли для этого отвергнуть всю современную науку? Вы знаете, как вам сказать, Библия использует определенный язык, определенный литературный жанр для того, чтобы сообщать нам истину так, чтобы мы могли ее вместить, переварить. Вот я пример такой приведу. В детстве читал книжку о том, как устроен атом. И Малин Константиновский автор. Она даже есть в интернете, ее можно посмотреть. По-моему, это 78-й, что ли, год. Или 76-й даже. Ну, я был довольно маленький мальчик на тот момент. И в этой книжке протон нарисован как большой красный шарик, нейтрон как большой зеленый шарик, а электрон как маленький голубой шарик. И вот мы понимаем, мы взрослые люди, мы понимаем, что элементарные частицы не являются ни шариками, ни голубыми, ни красными, ни зелеными. А на самом деле художник просто использует этот образ, потому что, ну а как вы иначе объясните ребенку, да и, собственно, и взрослому, а как устроен атом? Вы неизбежно будете рисовать всякие шарики. Но мы понимаем, что, конечно же, протон, он меньше длины световой волны, поэтому никаким цветом красным, например, обладать не может. И нам не придет в голову говорить, что врет это все автор, потому что на самом-то деле протон не шарик и не красный. И это точно нам известно, что не может быть красным шариком, он меньше длины световой волны. И на самом деле протоны никто не видел, протон — это математическая абстракция. Но мы понимаем, что для того, чтобы передать истину о том, как устроен атом, нет другого пути, как рисовать шарики. И вот повествование о творении за 6 дней — это Бог снисходит к людям, объясняя им тайну творения на том языке, который они в состоянии воспринять. Поэтому воспринимать это как буквальную рабочую неделю, но это все равно как воспринимать книжку Малина Константиновского, что протоны — это действительно красные шарики. А если не красные шарики, то, конечно же, он врет, и, конечно же, никаких атомов нет. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман. Ну вот, Сергей Львович, хотелось бы обратить внимание на то, как забавно вы используете научные работы. Вот когда вышла уже неоднократно упоминаемая мною ваша статейка о гении гомосексуализма, где вы все переврали, мы уже об этом говорили, вы раструбили это на всю Ивановскую, что якобы ученые доказали там, т.д. А вот когда вам указывают на массу данных о материальности психики, массу опытов, например, эксперимент Либета и массу других. Вы сразу начинаете говорить о британских ученых, что это все британские ученые. Угу. Вот. Ну и вот в связи с этим, кстати говоря, вот вы говорите, мол, то, что вы не ощущаете мозга, и при этом ощущаете то, что, мол, вы принимаете решение, говорит о каком-то якобы опыте свободы воли. Но уже много раз говорил, что вот то, что вы что-то ощущаете, не говорит вообще ни о чем. Вот единственным хоть каким-то аргументом в пользу так называемой свободы воли была бы ваша способность буквально заглянуть в прошлое и неким образом показать, что, скажем, минуту назад у вас в голове могли быть другие мысли.
Угу. Вы знаете, относительно сообщений ученых, которые якобы доказали отсутствие свободной воли, понимаете, чтобы согласиться с ними, или, по крайней мере, даже начать рассматривать их аргументацию, я должен был бы совершить акт свободной воли. То есть любое отрицание свободной воли, любая попытка доказать, что свободной воли не существует, она внутренне абсурдна, потому что для того, чтобы согласиться с такой попыткой, я должен был бы совершить акт свободной воли. А доказательства материальности психики, они все абсолютно не о том. Они просто о том, что наши импульсы, что к нам приходят различные импульсы. Там, не знаю, допустим, я иду мимо киоска с сосисками, и ко мне приходит импульс, что я должен съесть сосиску. И я могу пойти эту сосиску съесть. И, наверное, если бы кто-то в этот момент прицепил мне к мозгу электроды, он бы сказал: ага, вот пришел импульс съесть сосиску, вот он пошел есть сосиску, вот мы доказали, что существует четкая связь между импульсом досознательным и сознательным решением есть сосиску. Но на самом деле я могу тут обмануть британских ученых и не есть эту сосиску. Я могу сказать: нет, это нездоровая еда, вообще ее не надо есть, и вообще сегодня пост, и пойду я, там, не знаю, яблоко лучше съем. И в этом случае у меня есть все равно свободный выбор. Но в любом случае, если нет свободной воли, то бессмысленно обращаться с аргументацией, потому что вы не можете повлиять на природный процесс при помощи аргументации.
100 вопросов атеиста.
Станислав прислал вопрос. Каким образом вера в воскресение Иисуса помогала ученым-христианам совершать научные открытия? А в каких законах природы присутствует поправочный Иисусов коэффициент? Вообще-то наука стала развиваться в христианских странах после того, как там был отменен запрет на судный процент. А вера в Иисуса помогает ученым тем, что христианская картина мира предполагает, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вот это слово в греческом оригинале «логос» говорит о том, что мир устроен разумно, что в мире есть законы, что мир действует по законам, что мир предсказуем, что мир управляется единым Богом, который установил в нем законы, и он придерживается этих законов. То есть Бог, монотеистический Бог, создал природу и вложил в эту природу определенные правила, по которым она функционирует. Вот такая картина мира, она предполагает, что мы можем заниматься наукой, мы можем выяснять, как Бог все устроил. Языческая картина мира этого не предполагает. Например, читал интересное исследование, почему Гаити такая нищая страна. Вот там Доминиканская республика по соседству, она намного получше. Гаити очень нищая страна. И оказывается, что там просто культ вуду. Культ вуду предполагает, что есть куча всяких духов. И эти духи постоянно все делают. Ну, там у тебя плохой урожай, это духи тебя напакостили. Хорошие, наоборот, помогли. Ты пошел, споткнулся, дух тебе поставили подножку, ты дошел благополучно, ну вот дух тебя как-то поддержали. И вся религиозная практика состоит в том, чтобы этих духов задабривать. И вот поскольку люди предполагают, что вся реальность управляется толпой каких-то непредсказуемых и капризных духов, в этом мире невозможно нормально строить планы, невозможно тем более заниматься наукой. Наука предполагает, что мир управляется из единого центра, и мир управляется по определенным законам. Поэтому на развитие науки, конечно же, оказало влияние именно христианское представление о том, что Бог создал мир разумно и упорядоченно. Виктор, любят верующие говорить о жестокости атеистов, ссылаясь на преступления 20 века, в основном со стороны СССР и Китая. Однако в СССР был коммунизм, а в Китае конфуцианство. Ой, понимаете, тут нужно играть по каким-то одним правилам. И в СССР, и в Китае были свои изводы коммунизма. Конфуцианства в Китае коммунистическом не только не было, более того, там была целая кампания критики Линь Бяо и Конфуция. «Выше вздымайте знамя критики Линь Бяо и Конфуция», значит, призывала партия. Почему? Потому что Конфуций рассматривался Китайской коммунистической партией на тот момент как воплощение отсталости, как воплощение косности, как воплощение того в китайской истории и культуре, что мешает Китаю двигаться в светлое коммунистическое завтра. Поэтому китайские коммунисты к Конфуцию относились плохо. И что особенно их напрягало на тот момент, то, что Конфуций подчеркивал такую добродетель, как жень, то есть гуманность. И Конфуций-то считал, что людей надо щадить. А коммунисты так не считали, что наши, что китайские. Поэтому Конфуций им не нравился. В СССР и в Китае, в ряде других стран, существовали коммунистические идеологии, которые были атеистическими. Вот когда люди начинают отрицать, что это атеистические идеологии, вот здесь сразу бросается в глаза просто грандиозная интеллектуальная нечестность, которой вынуждены придерживаться атеисты. И коммунизм во всех его изводах, и в советском, и в китайском, и в кампучийском, и в албанском, он был подчеркнуто атеистическим. Предполагалось, что религия должна быть искоренена, и, в общем-то, по своим взглядам на мироздание, коммунизм вполне совпадал с нынешним там, вот Докинзом, например. То есть всю аргументацию Докинза я слышал еще в советской школе. Я был любознательный ребенок, я читал много книжек научно-популярных, и там обязательно нужно было написать, что наука доказала, что Бога нет. Знаете, вот это напоминало, ну, Докинз пишет в том же стиле, у него есть довольно хорошие научно-популярные книжки, где он пишет про биологию, это предмет, в котором он разбирается, предмет, который он любит, кстати, пишет очень хорошо, вот как научно-популярный писатель, он просто замечательный, он писал бы учебники биологии, цены бы ему не было, но ему обязательно надо вставить чего-нибудь такое, что вот обязательно нужно наехать на религию, и вот это очень такая хорошо мне знакомая советская традиция. Читаешь книжку про астрономию, и там обязательно напишут чего-нибудь, что попы сожгли великого ученого Джордана Бруно, и еще чего-нибудь, там, что наука доказала, что Бога нет. Коммунизм был атеистическим. И более того, его тиранический характер, он, в общем-то, с этим связан. Потому что с точки зрения христиан, светлое царство, которого мы ожидаем, оно будет установлено Богом, оно не будет установлено нами. Это Бог устанавливает Царство Божие, а мы его не устанавливаем, это не наша работа. Бог придет во славе, и Бог установит свое Царство, вот когда Христос вернется. Мы не можем его установить человеческими силами, оно установлено не будет, и до возвращения Христа мы живем в падшем мире. В этом падшем мире будет всякое зло и грех, и мы не можем его искоренить. И вот христианский взгляд на то, что человеческая природа повреждена грехом, что мы не можем построить безгрешное царство здесь, на земле, он как раз и тормозил разного рода социальные эксперименты. Вот когда идея коммунизма была в том, что человека можно сделать праведным здесь, на земле. что можно построить светлое царство человеческими усилиями. И вот как только вы начинаете строить светлое царство на земле, оказывается, что есть масса людей, которые этому мешают. Вот христианину сосед-грешник никак не мешает обрести вечное спасение. И более того, этот грешный сосед никак не мешает Господу вернуться во славе и установить свое царство. Коммунисту мешает. Если у вас желаемое вами светлое царство – находится по эту сторону, то, конечно же, люди будут вам мешать, и вам придется с ними что-то делать. И то, что коммунизм прибегал к масштабному насилию для того, чтобы свое светлое царство построить, это как раз следовало из его атеизма достаточно прямо.
100 вопросов атеиста.
Виктор. Коммунизм и церковь – конкурирующие организации. Коммунисты, которые позиционировали себя атеистами и совершали жестокости, были верующими в коммунизм. Коммунизм – это тоже сверхъестественные верования. Коммунисты, которые пусть даже были атеистами, делали нехорошие вещи, не руководствовались атеистической логикой, они руководствовались логикой построения коммунизма. Коммунизм и церковь – конкурирующие организации в том плане, что, да, коммунистическая партия, она предлагала людям свою систему ориентации и поклонения. Но что коммунизм – это тоже сверхъестественное верование? Нет, конечно. Как раз все сверхъестественное коммунизм отрицал. И коммунизм был атеистичен в том плане, что он отрицал что бы то ни было сверхъестественное. И коммунизм последовательно боролся с любыми формами религиозного поклонения. Коммунисты руководствовались логикой построения коммунизма, а не руководствовались атеистической логикой. Ну, смотрите, мы можем сказать, что ИГИЛ руководствуется не теистической логикой, а логикой построения халифата. То есть давайте с вами играть по одним правилам. Если атеисты приписывают зло, которое творит ИГИЛ религии, то давайте играть по тем же правилам и приписывать зло, которое творят коммунисты, атеизму. Если мы считаем, что дело там не в атеизме, давайте тогда считать, что дело не в религии. Я сейчас вернусь к этому вопросу, приму звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, смотрите, я напомню, что вы утверждаете, что у нас нет оснований подозревать авторов Нового Завета в сознательном обмане, поскольку, во-первых, у них для этого нет мотива, и, во-вторых, они не склонны к бреду и галлюцинациям. И вообще коллективных, галлюцинаций не бывает, как вы говорите постоянно. Но с мотивом мы в прошлый раз разобрались. Он таки существует.
Какой?
А теперь давайте про бред и коллективные галлюцинации. Сначала про бред. Что нам говорят специалисты? Они говорят, что характерным состоянием после эпилептического припадка является озабоченность философскими и религиозными вопросами, а также приступообразная склонность записывать бредовые плоды размышлений, вызванные ошибками рассуждений и параноидальной озабоченностью идеями. И кроме того, еще у человека этого возникает характерное эмоциональное такое сопровождение, которое создает иллюзию значимости переживаемых ассоциаций. И вот зарубежные исследования существуют, которые показывают, что под этот диагноз, что люди страдали эпилептическими припадками, подпадает достаточно большое количество религиозных деятелей. Например, пророк Иезекииль, Будда, апостол Павел, пророк Мухаммед, святая Бригитта, святая Тереза Авильская.
Хорошо. Тезис примерно понятен. Собственно, там несколько тезисов. Что свидетельство апостолов может быть связано с галлюцинациями, с каким-то психопатологическим опытом. Эпилепсия, насколько мне известно, не передается воздушно-капельным путем. То есть эпилепсия – это проблема, болезнь, которая у человека связана с разными причинами, но она не является заразной. И поэтому, чтобы группа людей, прямо вот там 500 братьев, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили, вот все они дружно, всех их схватил эпилептический припадок, это невероятно, это как-то неубедительно. Что касается вообще объяснения религиозного опыта эпилепсии или другими психиатрическими проблемами, А понимаете, в чем дело? Вот бывает бред изобретательский, военный, научный. Человек, допустим, считает себя великим ученым, который совершил великие открытия. Ну, я знал, вот я рассказывал о человеке, который считал, что он совершил великое открытие в области физики, но его, значит, преследует, гнобит немецкая разведка за это. То есть у него был бред одновременно и научный, и контрразведческий. Было достаточно быстро понятно, что человек просто бредит, он не совершал никаких открытий. Но доказывает ли это, что любой человек, который говорит о своих научных открытиях, бредит? Да нет, я как-то вот не считаю, что все ученые бредят или что все контрразведчики бредят. Наличие бреда изобретательского, научного, там, медицинского не доказывает, что вообще изобретательство, наука или медицина – это результат бреда. Но вернемся к вопросу о коммунистах и их преступлениях. Понимаете, в чем дело? Наиболее часто повторяемый лозунг атеистов – это то, что все зло от религии. Это то, что религия заставляет людей творить преступления. Это не так по существу на самом-то деле, если мы посмотрим, например, там... причины войн, там один человек потрудился, посмотрел по справочнику войн и выяснил, что только очень небольшую часть из них можно вообще каким-то образом приписать к религии. Что, по-моему, там 7% выходило. И вот в ответ на эту нападку на религию мы можем сказать, чтобы на себя посмотрите, посмотрите на атеистические режимы. И если на это сказать, что, вы знаете, проблема была не в том, что они были атеисты, а в том, что они были коммунисты, ну хорошо, тогда проблема была не в том, что они были христиане, а в том, что они были крестоносцы, и не в том, что они были мусульмане, а в том, что они были джихадисты. Давайте играть по каким-то одним правилам. Если у нас преступления, не знаю, Осамы бен Ладена не могут вменяться религиозной вере, тогда у нас преступления Дзержинского не могут вменяться атеизму. А если мы считаем, что Осаме можно вменять, религии можно вменять преступления Осаме, тогда мы с таким же точно основанием можем вменять Дзержинскому преступление атеизма. Давайте играть по одним и тем же правилам. Есть прямая причина, почему... Любое атеистическое правление – это правление тираническое. Потому что люди строят Царство Божие на земле. Для того, чтобы строить Царство Божие на земле, грешники должны быть уничтожены руками других грешников. То есть, если мы верим в то, что Царство Божие, оно будет установлено Богом, а не нами, и абсолютно не наше дело искоренять грешников, ну, как написано в Евангелии, в притче о плевелах, оставьте то и другое расти до жатвы. И вот отделение пшеницы от плевел, оно произойдет, когда Бог будет судить все народы. И это Бог будет этим заниматься. Суд над грешниками не наше дело. Не дело христиан. Для атеистов, которые строят Царство Божие своими силами и на земле, суд над грешниками и искоренение из их светлого царства, всех делающих беззаконие, это уже их работа, и они ее делают. Бен Ладен ни разу не ссылался на религию в своих преступлениях, ссылался на американцев, на погибших своих людей, на что угодно, ни разу не приписывал свои действия религии. Ну, я в этом не уверен, но я боюсь, что время наше подходит вообще к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».